Вы слушаете 22-ю проповедь, 13-ю из серии о жизни Иисуса Христа. Почему говоришь притчами? Сегодня мы откроем 13-ю главу Евангелия от Матфея. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять». Не знаю, когда это было, но слышите, что очень похоже, что тогда, когда Иисус вошел в лодку Петра. У нас нет никаких сведений тут больше. Просто в 5 главе Евангелия от Луки Лука обращает внимание на то, что происходило вокруг. И если это тот же случай, то Матфей обращает внимание на то, чему учил Иисус. В любом случае, это интересно, что он примерно в той же ситуации, находясь в лодке, учил людей. И вот чему он тогда учил их. «И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30». Кто имеет уши слышать, да слышит. Иисус часто вот так заканчивал свои притчи. Кто имеет уши слышать, да слышит. На это обратили внимание ученики. 10 стих. «И приступив, ученики сказали ему: для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ. Смотрите, какой ответ Иисуса. Слушайте внимательно. Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Как вам нравится этот ответ? По сути, что ученики спрашивают? Почему ты притчами? Почему не прямо? И что Иисус отвечает? А потому что вам это дано знать, а им не дано, потому им. Так кажется наоборот, правда? Если человек хуже понимает, то ему яснее надо сказать. А тут что Иисус говорит? Ученики говорят: а почему ты прямо им не говоришь? Притчами. А Иисус говорит: а это так надо. Им не дано, ну и не надо. Ну я им что-то расскажу. Так? Чтоб не скучали. Может, мы что-то не поняли. Что Иисус дальше говорит? Ибо кто имеет, тому дано будет. И приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Вам не кажется это странным? Потому говорю им притчами, может, мы что-то не поняли. Читаем дальше. Иисус опять повторяет и повторяет уже другими словами. Смотрите, что говорит. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Так наоборот, надо как-то облегчить им жизнь, правда? Вы представляете учеников? Они задают вопрос, надеясь, что Иисус прояснит им. А что получается, вам яснее стало? Иисус продолжает. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Вы видите этих людей? Мало того, что не понимают, еще и закрыли глаза, сомкнули, да не увидят глазами, А что это за выражение? Не хочу, слышите? Ему показывают, а он закрывает: нет, я не хочу. Да, не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем. Вот состояние людей, да? Это Исаия писал. Узнаете уже кого-то? А себя? Вы знаете, это самое легкое кого-то узнать. А вот себя сложнее. Сейчас мы увидим учеников. Сейчас дальше. Да, не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да, не обратятся. Интересное выражение, да? Для чего они все это делают? Такое впечатление, что тут такую защиту люди построили вокруг себя. Иисус пытается пробить эту защиту, а они еще сильнее сжимаются, закрываются, устраивают себе и завесу для глаз, и хорошую звукоизоляцию, чтобы ничего не проникло туда. И сердце свое тоже защищают, чтобы оно ничего не поняло, и ничего с ним не случилось. И да не обратятся, чтобы я исцелил их. Вот состояние людей. Иисус вот это все описал с помощью пророчества Исаии, а затем в 16 стихе смотрит на учеников и говорит: «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат». Давайте посмотрим, что они видят и что они слышат. «Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле». Интересная глава. Иисус рассказал притчу всему народу. Все ушли. Похоже, ничего не поняли. Ученики остались наедине после уроков. И говорят: «Учитель, объясни метод твой, как это ты учишь? Мы же видели их глаза, они ничего не поняли». Может, прямо им? Иисус говорит: «Нет, прямо не получится. Через притчи». «Ну а почему?» И вот это все им Иисус говорит. А потом говорит: «Ну давай займемся пока вами. Вы блаженны. Многие пророки хотели увидеть то, что вы видите, и услышать то, что вы слышите, и уразуметь, и понять все, что вы сейчас в состоянии узнать. Я вам еще и объясню. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле». С 19 стиха начинается объяснение притчи. Если вы открыли Библию, смотрите внимательно, как начинает Иисус объяснение притчи. Потому что вы знаете, Иисус ни одно слово просто так на ветер не бросает. Если Иисус произносит какое-то слово, то оно имеет важное значение. Там ничего не убавить, не добавить. И смотрите, какое он вступление делает, объясняя притчу, записанную в начале главы. «Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему...» Вы уже узнаете кого-то, кто слышит и не разумеет? А ученики, скажите, они понимали природу Царствия Божия? А вы помните, что это самый главный вопрос, который они не понимали? Очень часто Иисус начинал объяснять, что его ждет впереди. И помните реакцию учеников? Вы помните Иакова, Иоанна с мамой, как они приходили к Иисусу? Вы помните Петра? Вы только вспомните все эти картины из Евангелий на эту тему. Когда речь заходила о царствии, когда речь заходила о том, что Иисус должен воцариться, и как они понимали, и как понимал Иисус. Вы только вспомните все эти моменты, как Иисус тяжело переносил вот это непонимание учеников. Они, по сути, говорили на разных языках. У них были свои цели и планы, у Иисуса свой путь и своя миссия. И только то, что они находились вместе, их объединяло. А главные цели и устремления у них были разными. И направления прямо противоположны. Если Иисус целью своей видел, финалом видел Иерусалим, суд, Голгофу, затем воскресение, вознесение, то у учеников тоже Иерусалим, престол Давидов и хорошие места в парламенте. И каждый раз, когда речь заходила о царствии, у них дороги расходились. И теперь Иисус говорит: «Вы блаженны». Давайте я вам объясню притчу о сеятеле. Всякий раз, когда люди слушают истину о царствии и неправильно понимают, что происходит? Приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Слышите? Ученики как? Думают: ну, бедные люди, ничего не поняли, и так и ушли. А Иисус при объяснении этой притчи в первую категорию кого записывает? Говорит: ну вот, выслушайте теперь вы и посмотрите, к какой категории вы себя отнесете. Вы знаете, очень легко читать Священное Писание и находить место нашим близким, нашим родным, нашим соседям, и очень сложно увидеть свое место и то, в чем мы нуждаемся. И вот это то, чему Иисус хотел здесь учеников научить. Говорит: вы понимаете, что происходит с тем, кто неправильно понимает истину о царствии, у кого уже свои какие-то цели и планы? Что бы я ни говорил, я сказал, в одно ухо влетело, в другое вылетело. А не так было с учениками? Вы помните, что было? Иисус говорит: вот Сын Человеческий придет в Иерусалим, его схватят, осудят, и он будет убит, и в третий день воскреснет. Вы только послушайте в этих ситуациях, какая реакция у учеников и какие они вопросы задают. Если бы не было так грустно, было бы очень смешно. Но так как это очень серьезные вопросы, мы смотрим на Петра, и Иисус не только говорит. Иисус склоняется перед ним, омывает ему пыльные ноги и говорит: вот уже идет предающий меня. А Петр что? Мы сейчас, учитель, повоюем. У меня тут меч, ты со мной не пропадешь. Никто тебя и пальцем не тронет. И смотрит Иисус на Петра, говорит: Петр, несколько часов пройдет, и ты отречешься от меня. Учитель, обижаешь. Это я? Да ты еще не знаешь Петра. Иисус смотрит на своих учеников. Ну вот как это объяснить? Вы видите эту защиту? Глаза сомкнули, уши закрыли, сердце броней такой надежной, чтобы никакая там стрела не пронзила, чтобы ничего не произошло. И спят себе спокойно. Как пробить все это? И вы знаете, есть способ. В этой главе, как ни странно, Иисус говорит: знаете, что в таких случаях надо делать? Если человек не видит, не слышит и не хочет увидеть и услышать, знаете, что действует? Не прямо, а притча. На первый взгляд кажется, как так? Если уже прямо непонятно, то неужели поможет притча? В Ветхом Завете, помните, когда Давид согрешил, убил Урию, письмо написал, а Иав знал, что надо делать. Все было сделано чисто. И вот приходит к Давиду пророк. Помните, как он начал разговор? А почему он не пришел и не сказал прямо? Говорит: Давид, ты тот человек. Почему не начал с этого? Что было бы? Как вы думаете, что было бы, если бы он пришел к Давиду и сказал: ты тот человек? Понял бы? Решилась бы проблема? А что делает Нафан? Нафан говорит: ты как царь, по идее, должен мудро судить. Послушай, вот какая история приключилась. И рассказывает ему вот ту историю двух соседей, богатого и бедного, и историю овечки, которую богатый, у которого было всего в достатке, и овец, и бедного, у которого богатый отнял эту овцу, чтобы накормить своего друга. Рассказывая эту историю, видите Давида, что с ним происходит? Что первое? Что с Давидом происходит? Где? Это в моем государстве? Ты скажи, где? Ты покажи, кто? Этому человеку не жить. Я царь. И Нафан тут останавливает. Говорит, ты уверен, что так надо решить эту проблему? А как иначе? Ты уверен, что хотел бы знать, кто этот человек? Ну а как же? Неужели в моем государстве могут такие дела твориться, и я, царь, не должен знать, кто этот человек? Точно уверен. Это ты. Вы представляете, что произошло с Давидом? Пока он слушал эту историю, он вот эту защиту снял. Глаза открыл. Ну, начал рассказывать Нафан. Глаза открываются шире и шире. Уши, чтобы каждую деталь заметить. И когда Давид понял, что это беззаконие, осталось только вынести приговор. И Нафан говорит, правильно, хочешь увидеть этого человека? Вот он. Знаете, что с нами происходит, когда мы согрешаем? Конечно, на нашем примере сложнее это увидеть, потому что вы же понимаете, что мы сейчас защищаемся все. Как только слышим, что есть угроза разоблачения, вот происходит то, о чем пророк Исаия писал. Потому давайте мы лучше сделаем так же, как и Нафан. Легче это посмотреть на примере кого-то другого. Безобиднее всего на примере детей. Ну, они еще вырастут, еще поправятся, еще не все потеряно. И потому мы легче понимаем, что происходит с человеком на примере детей. Вы, наверное, видели, или слышали, или видели, как дети реагируют, как они себя ведут, когда чего-то натворили. Видели, как они себя ведут? Никто не видел. Но его поведение, он все выдает, что там что-то произошло. Когда нашей старшей дочери было годика два, она уже научилась ходить, ей очень хотелось в маминых туфлях походить, особенно на высоком каблуке. И вот она обулась и тихонечко вышла. В это время мама шила что-то на машинке, но заметила, что ее давно нет. Нет и нет, и нет, и нет. И начала ее звать. «Леночка, ты где?» И знаете, что в ответ услышала? «Шей, мама, шей!» «Леночка, ты где?» «А ты шей, мама, шей!» Все ясно. Защищает себя. Ты ко мне не подходи, ты занимайся там своими делами. Оставь меня в покое. Я хотел вернуться к началу нашей главы. Так я хотел бы узнать, это та же история, что в Евангелии от Луки в 5 главе или нет. Но вы представляете себе, если это было тогда, как это созвучно с тем, что происходило с учениками, которые ловили всю ночь рыбу и ничего не поймали? Как это созвучно с тем, что сделал Петр в конце, в 5 главе Луки, когда припал коленями Иисуса и говорит: «Уйди от меня». И если это было тогда, понял бы что-то Петр, если бы Иисус пришел и сказал бы: «Петр, давай мы с тобой поговорим, что происходит, почему вы ушли?» Понял бы тогда что-то Петр или нет? И насколько эффективнее Иисус поступил, что оставил их защищаться и не стал тревожить, а занимался теми людьми, которые слушали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Вернемся сюда. Вы знаете, что дальше происходит в этой главе? Иисус начинает объяснять притчу, которую он в начале главы произнес. До 23 стиха это объяснение притчи. Затем несколько притч, и все на одну и ту же тему. На какую? О Царствии Божьем, о Царствии Небесном. Смотрите, 24 стих. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство Небесное подобно...» Дальше, смотрите, 31 стих. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство Небесное подобно...» Дальше, после объяснения первой притчи, еще 6 притч, и все на одну и ту же тему. О Царствии Небесном. «Царство Небесное подобно...» Как человек посеял на поле доброе семя, а враг посеял плевелы. Следующая притча. Как зерно горчичное, самое меньшее из семян, а разрастается. Следующая притча. Закваска. Царство Небесное подобно закваске. Вот как хозяйка закваску в тесто и вскисло все. Затем объяснение. И потом опять 3 притчи. И опять объяснение. Вся эта глава в начале притча о разных видах почвы. Затем разговор о том, почему Иисус говорит притчами. И объяснение первой притчи. А потом 3 притчи, и одна из них, по просьбе учеников, объясняется Иисусом. 3 притчи, и одна из них объясняется Иисусом. И заканчивается эта глава после того, как Иисус рассказал 6 притч, и все на одну и ту же тему. Чему уподобим Царствие Небесное? Заканчивается в 51 стихе вопросами Иисуса. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Какой ответ будет? Они говорят ему, так, Господи, поняли? Читайте дальше, и вы увидите, поняли или нет. Вы представляете, как тяжело было Иисусу смотреть на эти глаза, которые были далеки от того, чему Иисус учил. Такое впечатление, что они тут присутствуют на богослужении, а мысли их у каждого далеко от того, что здесь происходит. Такое впечатление, что Иисус говорит им, рассказывает, объясняет, а они смотрят, ну, как какое-то представление. Отвлеклись на час от своих забот. А потом вот то, что они берегут, опять раскрывают перед собой и мечтают о своем. Иисус попытался все сделать, чтобы объяснить им сущность Царствия Небесного. И в конце концов спрашивает, ну как, теперь вам уже понятно? Они говорят, да, Господи, уже понятно. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И новое, и старое. Что Иисус этим хотел сказать? Помните, когда Павел был в Афинах, он там встретил людей, о которых сказано, что они ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Ты нам больше не рассказывай то, что мы уже давно знаем. Иисус тут говорит, всякий хороший книжник выносит и новое, и старое. Все, что у него есть. Еще один текст невольно вспоминаю здесь. Помните, в Библии есть такое приглашение. Остановитесь на путях ваших. Расспросите, рассмотрите. Поищите, где путь из всех древних путей. Где путь добрый? И когда найдете, идите по нему. Понимаете, что Иисус предлагал ученикам. Он предлагал, по сути, стать открытыми. Потому что люди относят себя либо к консерваторам, либо к либералам. Консерваторы отвергают все новое и стараются сохранить старое, ничего не меняя. Либералы же, напротив, отвергают старое, как изжившие себя, и говорят: давайте нам что-нибудь новое, прогрессивное. Но не так Иисус. Иисус не по принципу, что новое, а что старое, истину выбирал. Иисус выбирал по сути. И так предлагал и ученикам. Всегда была истина, и всегда на протяжении всей истории нашей земли дьявол сеял плевелы. Не имеет значения, это было в Ветхом Завете или в Новом Завете или в наши дни. Знайте, что эта великая борьба всегда велась. И вы не можете быть в безопасности, если решили для себя: так, я все старое отвергаю, только новое беру. Или наоборот. Если вы хотите научиться чему-то и прийти к какой-то хорошей цели, нет другого пути, как не торопясь, не спеша, все поднять, все разложить перед глазами и не предвзято, без того, чтобы сомкнуть глаза, да, не увижу, закрыть уши, да, не услышу, без предубеждений, исследовать все. И в том тексте, который мы с вами вспомнили, а записан он в Иеремии 6 главе 16, пророк дальше говорит: «И расспросите, где путь добрый». Заметьте, не старый и не новый, а добрый. «И идите по нему». Нам нужно быть открытыми. Человек, который что-то сделал и понимает, что неправильно поступил, он уже готов защищать себя всеми средствами. Он всячески будет защищаться. Не так просто к нему подойти. Опять детей вспомните. Если мальчик что-то натворил, видит милиционера на улице, что думает? Идет за ним. И откуда же он знает, что я? А он ничего не знает. А почему у него мысли такие? Потому что знает, что натворил. Потому что вообще знает, что заслужил. И теперь он готов защищаться. Что произошло с Адамом и Евой? Почему они бегут? Почему они прячутся? Что за защита? Никто же не нападает. Понимаете, что такое грех? Грех заставляет нас сжиматься, смыкать глаза, уши завязывать. Чтобы не услышать, чтобы не увидеть, чтобы никто не напал, как бы не узнали. И мы не понимаем, что наше как раз спасение в том, чтобы прийти и сказать: виноват. Вы понимаете, что было бы, если бы Адам и Ева, вместо того, чтобы сшивать себе вот эту одежду смешную, прийти к Иисусу, прийти к Отцу Небесному, к Богу, Творцу, опустить головы и сказать: виноваты. Но дело в том, что они не могли. Грех производит такое действие, что человек не может расслабиться. Он уже напряжен, он уже прячется, он готов защищаться. Вот почему, как только Бог заговорил и говорит: где ты, Адам? А что, Бог не знал, где Адам, или не видел? Почему он задает этот вопрос? Чтобы Адам понял, что с ним происходит. Не ел ли ты от дерева, к которому я запретил тебе подходить? Что отвечает Адам? Защита. Это не я. Это она. Нет, ну а ты ел или не ел? Вы понимаете, что с ними происходит? Грех парализует нас. и человек уже не способен быть спокойным. Из-за греха мы закомплексованы, мы зажаты. Понимаете, человек свободный от греха, он красив. Иисус для того и пришел на нашу землю, чтобы избавить нас от этой ненужной защиты. И от кого? Он же все равно все видит и все знает. Иисус для того пришел на эту землю, чтобы нам помочь. Но Он не сможет помочь нам, если мы не сдадимся. Знаете, как заканчивается эта глава? И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. Вы знаете, этот стих мне кажется грустный. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. Только что Он поговорил с учениками, объяснил им все, уточнил, понятно им или непонятно. Они сказали хором «понятно». Так это похоже на то, что происходило у подножия горы Синай, помните? Бог говорит, ну что, понятно вам? Да, все хором. Вы можете себе представить, как стройно они отвечали? Это армия была. Все, что Бог повелел, сделаем. Многотысячная толпа, представляете? Сделали, да? Придите через 2-3 недели, и вы увидите, сделали. И теперь Иисус спрашивает, ну что, теперь наконец-то вам понятно о царствии? Они, да, конечно, понятно. И смотрел Иисус на Петра, на Иакова, на Иоанна, на других учеников, и видел все их споры дальнейшие на эту тему о царствии. И написано, и когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И придя в отечество свое, ну куда пойдет? В отечество свое пришел, учил их в синагоге их. Так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда. И сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это? Слышите? Еще одна защита выстраивается на родине. И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их. Иисус может совершить чудо. Иисус может нас исцелить. Иисус может сделать нас зрячими. Иисус может подарить нам слух. Иисус может смягчить наше сердце. Он может нас исцелить. Знаете только, что надо? Прийти к Нему и не защищаться. Не защищаться. То, что мы привыкли защищаться, губит нас. Прийти к Нему и понять, что Он не враг. Он желает нам больше благ, чем мы сами себе желаем. Самый страшный мой враг – это я. И именно в тот момент, когда я защищаю себя от влияния Духа Святого. И в этот момент, если что-то и поможет, притчи. И когда мы произносим приговор, Дух Святой сообщает нам результат. Знаешь, о ком тут идет речь? И вот это спасительный момент. Не бойтесь такого разоблачения. Придите к Иисусу. Если вы не способны прямо воспринять, пусть притчу вам расскажет. И Слово Божие. Знайте, если хорошие отношения, говорите прямо. Если похуже, притча нужна. Молчите. Чем лучше отношения, тем больше шансов вам разговаривать прямо. Чем дальше, тем более долгий путь должен быть. Знаете, что делал Господь, когда уже народ израильский не хотел его слушать и испортились отношения в конец? Знаете, что он делал? Это те истории, которые даже нам часто непонятны. Вот одна история в Ветхом Завете. Она записана в Иезекииле, 4 главе. Бог повелел Иезекиилю: «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай на нем город Иерусалим, и устрой осаду против него, и сделай укрепление против него». Представляете? Осаждай этот город, насыпь вал, попробуй взять этот город штурмом. Можете себе представить? Пророк лежит, люди приходят и смотрят, что делаешь. А он в войну играет. Мне было непонятно. До тех пор, пока я не увидел в новостях что-то подобное. Вы, наверное, тоже видели. В какой-то западной стране люди устроили демонстрацию. Легли на площади, изображая убитых. Кто-то еще дорисовал себе там кровь. Лежали вот так вот, как после взрыва. Демонстрация была такая. И я, когда это видел, невольно вспомнил историю из Ветхого Завета. Так это же уже было. Вы понимаете, когда Бог уже не может докричаться до нас, и если мы даже и притчи не воспринимаем, то Он что-то нам покажет, а потом просто будет молчать. Он испробует все пути, чтобы достучаться до наших сердец. Может, пробьет. Он использует любую возможность, которую мы ему предоставим, чтобы нас спасти. Потому что вы же понимаете, что грех с нами сделал и как мы выглядим. Нет другого пути, как прийти с белым флагом и сказать: «Господи, сдаюсь. Делай что-нибудь». И тогда начнется быстрое исцеление и восстановление. Поняли ли вы все это? Аминь.